Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Если они приверженцы другой веры, они обратят в мусульманство, они получают от Аллаха отпущение всех их грехов.
Последнее, что читал у Памука, вот это про снег, там тоже главные герои частично переходили в ислам. Такая прослойка есть именно пришедших к исламу через интеллектуальное развитие.
Поверх барьеров – стамбульские разговоры о вере, морали, любви.
Муж не удовлетворяет ее сексуально, он действует механически, а она не испытала ничего, потому что он до нее не дотрагивается. Груди закрыты, руки закрыты, полностью кожа закрыта. Самый главный эротический орган женщины – это кожа.
Стамбульские разговоры во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Передача из цикла «Писатели и музыка». Сегодня речь пойдет о Николае Лескове и музыкальной судьбе его повести «Леди Макбет» Мценского уезда. Автор цикла Владимир Абаринов.
Точно так же, как Пушкина, западная публика знает прежде всего как автора сюжета оперы «Юджин Онегин», Николая Лескова она знает как первоисточник оперы Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда. Орёзы Катерины из первого акта. Солистка Киевской оперы Гизела Ципола, дирижер Степан Турчак. Запись 1984 года. Шостакович писал «Леди Макбет» 3 года и закончил в декабре 32-го, когда ему было 26 лет. В 34-м она была поставлена сразу в 2 театрах Москвы и Ленинграда. Успех был ошеломляющим. За год было дано в общей сложности почти 200 спектаклей. В 35-м ее поставили в Кливленде, Филадельфии, Цюрихе, Буэнос-Айресе, Нью-Йорке, Лондоне, Праге и Стокгольме. А в январе 36-го в Большой театр на спектакль пожаловал Сталин со всем своим синклитом. В начале 4-го акта Шостакович посмотрел на царскую ложу и увидел, что там никого нет. Стало ясно, что добром этот культпоход вождя не кончится. Так и вышло. Уже через день в «Правде» появилась статья без подписи «Сумбур вместо музыки». Сегодня эту статью никто дальше названия не читает. Из названия как будто следует, что Сталину не понравилась музыка Шостаковича. На самом деле ему не понравился сюжет. Бытовой повести Лескова навязан смысл, какого в ней нет. Вот ключевая фраза статьи. Это чистая правда. Молодая купчиха Катерина Измайлова совершает 3 убийства и на каторжном этапе 4-е вместе с самоубийством. Лесков не выводит из этой истории никакой морали, но если про первые 2 убийства, свекра и мужа, можно сказать, что они совершены ради любви, а 4-е – месть неверному любовнику, то 3-е оправдать трудно. Малолетний племянник Федя не мешал любви Катерины Львовны. Она убила Федю, чтобы не делиться с ним наследством. Шостакович увидел в очерке Лескова огромный трагический потенциал. Он понимал, что героине оперы требуется сочувствие зрителя. Поэтому он и его соавтор по либретто, молодой литератор Александр Прейс, исключили из сюжета убийство Феди. А кроме того, они многократно усилили эротический элемент. Это и составляло главную претензию автора статьи «В правде». В опере, пишет он, присутствует грубейший натурализм. Автору «Леди Макбет» Мценского уезда пришлось заимствовать у джаза его нервозную, судорожную, припадочную музыку, чтобы придать страсть своим героям. Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены. И любовь размазана во всей опере в самой вульгарной форме. Купеческая двуспальная кровать занимает центральное место в оформлении. Мы сейчас услышим сцену обольщения Катерины работником Сергеем или Сергея Катериной в первоначальной версии. В 1979 году ее записал с лондонским филармоническим оркестром Мстислав Ростропович. Катерину в этой записи поет Галина Вишневская, Сергея Николай Гедда. Центральное место в этой сцене занимает симфоническая интерлюдия, о которой автор «Правды» как раз и пишет, что она пыхтит и ухает.
Я пойду хорошо. Счастливый миг моей жизни, не хотите еще?
Я что ты?
Ростропович тогда еще не знал о существовании некоторых вариантов либретто, в которых усилена сексуальная мотивация поступков героини. В одном из них, после реплики Катерины «Уйди ты ради Бога, я мужняя жена», Сергей говорит: «Что-то не видел я, чтобы мужние жены так быстро мне отдавались. А Зиновий-то Борисович жену не смог». Зиновий Борисович – это муж Катерины Львовны. Разумеется, в 1935 году и речи не могло быть о том, чтобы показать даже в условной форме половой акт на сцене. Но зритель отлично понимал, что произошло между Катериной и Сергеем. Пожилой муж Катерины Львовны не способен не только к деторождению, это есть у Лескова, но и, как прозрачно намекает первая редакция либретто, вообще к сексу. А ее свекор не только следит за ней, но и вожделеет ее. Свекор становится первой жертвой пылкой купчихи. Крысиного яда она ему в грибки подмешала и теперь притворно рыдает над покойником. Зовут священника. Тот интересуется, от чего приставился Борис Тимофеевич, и исполняет занятные водевильные куплеты. Потом вдруг вспоминает, зачем его позвали. Однако панихидку не мешает отслужить. Лондонская запись Ростроповича. Священник Леонард Мроз.
Ах, уж эти мне грибки, да ботвини, как сказал Николай Васильевич Гоголь, великий писатель земли русской. Перед смертью приходят. Борис Тимофеевич говорил, что он как крыса издыхает. Только не может этого быть, крыса дохнет, а человек представляется чудно.
Между этой картиной и следующей звучит знаменитая пассакалия, предрекающая трагический и неотвратимый финал. Мы услышим его в исполнении Бостонского симфонического оркестра под управлением Андриса Нельсонса. Это запись с диска 2015 года под названием «Шостакович в тени Сталина». Записана на концерте.
Thank you.
Теперь в отсутствии супруга ничто не мешает Катерине Львовне наслаждаться любовью. Но Сергей уже охладел, посматривает налево, думает, как бы закончить эту историю. Его не устраивает роль любовника, он встает в позу. «Не печалься, Сергей», – утешает его Катерина Львовна, – «сделаю тебя купцом и жить с тобой как следует стану». Так созревает замысел второго убийства – Гизела Цыпала и Александр Загребальный. Вторая редакция – Киевская опера.
«Хотя я хочу перед Богом стать моим супругом, и видимся мы только ночью, а при солнышке боимся показаться людям на глаза».
После «Леди Макбет» Шостакович больше опер не писал. После смерти Сталина он решил реанимировать свое злосчастное сочинение. Переписал либретто, убрал из него наиболее фривольные места, переименовал в Катерину Измайлову. В феврале 1956-го состоялся 20-й съезд КПСС, на котором в закрытом режиме Хрущев прочел доклад о культе личности Сталина. А в марте комиссия во главе с композитором Кабалевским единогласно решила, что оперу ставить нельзя. Статью «Сумбур вместо музыки» никто не отменял, сказали Шостаковичу. Опера снова увидела сцену только в декабре 1962-го. Первая редакция была впервые показана в России в концертном исполнении оркестром Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича под управлением Мстислава Ростроповича в сентябре 1996-го. Через 60 лет после ее запрета. Вернемся к опере. Избавившись от супруга, стала Катерина Львовна, как пишет Лесков, поживать себе с Сергеем по вдовьему положению на свободе. Но преступление любовников раскрылось, и оба любовника пошли на каторгу. Четвертый акт. Каторжный этап располагается на привал на берегу реки. Здесь происходит последнее свидание Катерины и Сергея, у которого появилась новая любовница – Санетка.
А кто до каторги меня довел, забыла?
Сережа, Сережа, прости меня, Сережа!
Уйди, ты жизнь мою сгубила, уйди!
Кончается этот роковой любовный роман тем, что Катерина, обхватив обеими руками Санетку, вместе с ней бросается в бурную реку. Вот такая она, русская свобода, или на каторгу, или головой в омут. 1935 год. Весь ужас большого террора впереди. Финал в лондонской версии Мстислава Ростроповича. Старый каторжник Александр Мальта.
Снова и снова шагать, мерно звеня кандалами, версты уныло считать. Эй, поднимая ногами,
слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла – Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжим тему любви и морали. Стамбульские разговоры о религии, морали, любви. Рассказывают Виолетта, гид туристической компании, Ирина, менеджер строительной компании, студент Андрей и Татьяна, ей 30 лет, родом она из Алушты. Записи Елены Солнцевой.
В аэропорту, когда я летела в Турцию вот последний раз, летела со мной девочка. Она летела транзитным рейсом. Я так поняла, что она замужем, в черной полностью одежде, закрытая, с черными очками. Украинская девочка, да, ее провожала сестра, и она разговаривала на русском языке, то есть, ну, она ни с кем не общалась, она высокомерно держала нос кверху, ходила со своим последним телефоном и с самым навороченным ноутбуком, всем показывала свои бриллианты на руках. Девочка, зато видно, за обеспеченную жизнь и за большие деньги готова была одеть на себя паранджу. Я не думаю, что это вера. Если ты веришь, ты можешь прикрыть, в принципе, голову, если это там просто надо. Хотя, может быть, если ты носишь закрытую одежду, у тебя есть привилегии. В общественном транспорте тебе уступает место, в магазине у тебя берут сумки и доносят тебе до дома. Но если ты носишь европейскую одежду, если ты как бы европейка, да, ты такая феминистка, то есть так я сама, то будь любезна, стой в общественном транспорте.
Я снимала квартиру в одном из самых престижных районов азиатской части Стамбула. Мне очень повезло, в кавычках. Мне удалось снять квартиру в хорошем доме, но у владельцев, которые жили же в этом же доме. То есть это опять-таки же семейное владение. Владелец, он же работал в мечети по соседству. Соответственно, он был очень религиозным человеком из черноморской части Турции. У него была жена 65 лет. Она одевала постоянно платок, руки постоянно закрывала до запястья. Всегда длинная юбка. У всех турецких женщин преклонного возраста есть название тетя Тейзе. Я ее называла Тейза. Какое-то время, где-то примерно год назад, у меня в квартире останавливался друг моей турецкой подружки. А поскольку я постоянно была в командировках и меня не было дома, то я, соответственно, предложила ему остановиться у меня какое-то время. Что, собственно говоря, он и сделал. Я его не видела. После того, как он ехал в квартиру, он привез мебель, потому что турецкая квартира, как правило, сдается без мебели, без света, вообще без ничего, то есть голые стены. По приезду домой, по возвращении из командировки, мне начали поступать какие-то жалобы. Это значит, Тейзе, тетушка, постоянно поджидала меня вечером после работы и начинала втирать мне мозги, что как ты можешь оставаться в доме с мальчиком, у тебя такие баджаклары, то есть у тебя такие ляжки, у тебя такие ноги, он посмотрит на твои ноги. Когда он увидит твои ноги, он тебя захочет, а ты будешь ночью спать, он к тебе придет и изнасилует. После этого мне звонит мама, я с мамой не разговаривала уже несколько дней. Я говорю, мне звонит мама, потом поговорим. Она мне говорит, нет, у нас очень важный разговор. И стоит около меня. Я говорю, да-да-да, хорошо. Самое главное, туркам говорит, что конечно-конечно, тамам-тамам. Она тут же звала своего мужа, Мустафа Ходжам, да, который работал в мечети. И при этом они меня спрашивали, что, а не хочешь ли ты стать мусульманкой? Мне же нужно удовлетворить их желание. Я говорю, я об этом подумаю. Передавай привет своим родителям, а ты с ними поговори, может быть, и они хотят стать мусульманами. Ты у них спроси, может быть, ты не знаешь, а они хотят. Если они кого-то приведут, если неверного, гявур, неверный, приверженца другой веры, они обратят в мусульманство, то есть в правильную веру, они получают от Аллаха, от Господа Бога, отпущение всех их грехов.
Это я как бы вот в жизни своей видел примеры, и последнее, что читал у Памука, вот это про снег, там тоже главные герои частично приходили в ислам. В принципе, скорее всего, это тенденция. Такая прослойка есть именно пришедших к исламу через интеллектуальное развитие. Была знакомая, Генуль ее звали. У нее молодость была такая левацкая, она там бегала по митингам раз. Такая прям коммунистка, комсомолка. Все, что связано с Советским Союзом, это как бы, естественно, почитается. Но со временем вот все действия, которые идут в этой левацкой культуре, то есть какие-то митинги, там, шашку домовую кинуть куда-то. И у нее пошло увлечение вот именно исламом, таким как вот очередной ступенькой в таком моральном развитии. Резко повысился уровень такой моральности в разговорах. Я с ней общался год, и вот от такой совсем левачки ислама до вот закрытой полностью девушки. Причем сознательной.
Морской вид транспорта с азиатской на европейскую часть, европейская на азиатскую, то есть морские автобусы они их называют. Сидим мы с моим мужем, тут заходит молодая девушка, лет, 18, с мужем и с ребенком маленьким. Но она одета как тетка какая-то, в этой черной одежде какой-то длинной, юбке непонятной. Мама с папой женили его на этой девочке, родился у них этот ребенок, она у него первая и единственная, он у нее первый и единственный. Она несчастлива, он несчастлив, рядом ребенок, который постоянно кричит, потому что нервная система нарушена из-за того, что мама нервничает. А из-за того, что сейчас новая политика государства и стала модным в Турции закрывать себя и показывать, что вот я, да, я такая верующая, я такая правильная. Правильно. Только мой муж говорит, что это неправильно, что молодая девушка должна одеваться красиво. Если ты веришь в Бога, ты можешь верить. Тогда ты не делай плохих поступков.
В студенческой среде они вообще никак не присутствуют. То есть вот она вот такая, значит, просто вычеркивается из общественной жизни в молодежной среде. А когда она будет жениться, ну ладно, может быть, выберу вот взгляд больше как на товар. Это турецкий комплекс национальный. Больше шансов, что она девственницей будет. Ну плюс все-таки, когда девушка закрывается, она же еще перестает косметику использовать. То есть обычно это такое страшненькое, неприглядненькое что-то, нечто. С таким с небольшим ожреницем. Но опять же, это только из-за того, что сейчас идет такой именно тренд на исламизацию, и люди как-то подстраиваются.
Хожу я в парикмахерскую в закрытом районе. Приходят женщины. Район, где живут в основном люди верующие. А, и в этом районе в парикмахерских работают одни только женщины. Показывать волосы и там другие части тела – это большой грех. А поскольку они закрыты, они в парикмахерской должны раздеваться, чтобы там никого из персонала не было мужчин. Зашла одна женщина. Она была полностью в черном покрывале. Она его сняла. Оно состояло как бы из двух частей. То есть как вот юбка, да, и сверху как капюшон и на голову, и плюс одевается на резинке где-то там ниже пояса. И юбка, да, юбка отдельно. И под ним была такая как нижняя одежда. И вот она осталась в этой ночной рубашке. Она покрасила волосы, постригла, сделала фен. Я обратила внимание, и стрижка, и покраска была современного, то есть модного цвета и очень как бы красиво. Вот. И когда я сама пришла туда, делала депиляцию. Тот, кто делает вот эту эпиляцию, женщина, она меня спросила, а как вы хотите убрать волосы, значит, на бикини? Я сказала, как обычно, то есть все полностью волосы надо снять, когда ноги и лобок. И когда она спросила, как полностью, я говорю, а как еще можно? Она говорит, а некоторые наши клиенты закрытые приходят, они, допустим, выстригают первую букву имени своего любимого. И она сказала, может быть, вам тоже какую-то букву сделать? Ну, я думаю, что закрытые, только голова закрыта, а мышление у них все это довольно открыто.
К говорит «Радио Свобода» в «Поверх барьеров» стамбульские разговоры о религии, морали, любви.
В закрытых районах, как правило, у них дома. Один дом, он принадлежит одной семье. Самые старшие живут на нижнем этаже. По мере того, как сменяются поколения, те люди, которые женятся, надстраивают еще один этаж над тем домом, который принадлежит их семье. В той же самой Анталии очень много домов. Они не похожи, кстати, на скворечник. Одно-, двух-, трехэтажный. Крыши как таковой нету. Из крыши по углам торчат такие пучки арматуры. Это сделано для того, чтобы последующее поколение, то есть сын этой семьи, когда он женится, чтобы они построили еще один этаж и жили в этом же доме. То есть они живут кланом, семейным кланом в одном доме. Со временем он становится многоэтажным. Они остановились в этой квартире, азербайджанцы. Азербайджан Мехереван зовут. Они остановились в этом доме, принадлежащей этой семье. Мужчины были в зале. Соответственно, женщины занимались обслуживанием мужчин. Азербайджанка сказала хозяйке дома, что я тебе помогу. Они были на кухне. После того, как мужчины что-то ответили, то есть трапеза была закончена, хозяйка дома начала собирать посуду и, соответственно, переносить азербайджанке для того, чтобы она ее помыла. А Мехереван почувствовала какие-то движения на ее спине. Вверх-вниз делает скользящее движение. Она не поняла, что произошло. Она подумала, что на ее спине есть какое-то пятно, либо какой-то волос. Она, соответственно, повернулась и спросила турчанку, что ты делаешь? Та сказала, что не обращай внимания, продолжай мыть посуду. Скользящие движения рук по спине продолжились, амплитуда увеличилась от поясницы до шеи. Она задрала ей кофту и начала целовать ее спину. Мехребан была в полном шоке. Она повернулась к ней лицом и сказала, что «Что ты делаешь? Я сейчас тебя ударю». На что турчанка начала рыдать и сказала, что «Пожалуйста, ничего не говори моему мужу. Попробуй со мной. Я доставлю тебе столько удовольствия, что ты никогда не больше не будешь с мужчиной». Мехребан, она не знала, как реагировать, она сказала, хорошо, я ничего не буду говорить, не дотрагивайся до меня. После этого состоялся короткий разговор у Мехребан с турчанкой, она объяснила, что муж не удовлетворяет ее сексуально, он действует механически, то есть, а ей хочется именно ласки, ей хочется прикосновений, ей хочется чувствовать любовь. После этого мне стало очень интересно, а что же там такое происходит у них в спальне? Я узнала, что у закрытых мусульманских семей для совокупления существует совершенно отдельный, специально предназначенный для этого костюм. Женщина одевает гиджелик, ночнушку. Она надевает определенное платье сверху, то есть на голое тело, где все закрыто, то есть грудь закрыта, руки закрыты, ноги закрыты, то есть длинное платье, шея закрыта. Но при этом на месте женских половых органов существует определенное отверстие. Шторка такая существует. То есть приходит муж, и он, соответственно, в это отверстие, в эту дырку совершает половой акт. После того, как он удовлетворил свои потребности, он чувствует себя замечательно. То, что там испытала женщина, совершенно не важно. А она не испытала ничего, потому что он до нее не дотрагивается. Груди закрыты, руки закрыты, полностью кожа закрыта. Самый главный эротический орган женщины – это кожа.
Рано выдают замуж. Кому говорят, и 18 лет выдают замуж, 19 и в 17 лет. Важно в том, что замуж выдают за нелюбимого человека. Для того, чтобы сохранить богатство, то есть в семье, чтобы не делить его с другой семьей, они выдают своих детей замуж за родственников. Хотя врачи их предупреждают, что у них есть риск родить дебильных детей. Несмотря на это, ради того, чтобы сохранить мал, как они говорят, земли, деньги, вот это все в семье, они согласны даже на это. Я была на свадьбе мужа сестры. Они верующие. Муж у нее новый, он верующий. Он ходит в пятницу в мечеть. Очень порядочные люди. Традиционная турецкая свадьба. Первый день мы приехали, был к Нагидже. Это вечер хны. У них такой обряд. Как девичник. Туда не допускаются мужчины. Спиртного вообще не было. Фанта, кола, вода. Она вышла в турецкой национальной одежде. Штаны, шаровары красного цвета. Длинная такая, как кофта на шаровары. Тоже такого красиво вышита. На голове шапка, типа, как с фатой вместе. Она танцевала ихние танцы. Похоже на танец греческий, танец сиртаки. Никакого танца живота там не было, никакой эротики. Потом девочки собрали хоровод. Я тоже туда встала, в этот хоровод. Ей там мазали на руки, и всем намазали на руки этой хной. Типа йода. Точку делали. мать. Потом началась очень грустная песня. Она плакала. Песня поется: «Я прощаюсь с мамой, я прощаюсь с папой, я покидаю свой дом. Мама по мне будет скучать, я буду по маме скучать». То есть там такая была грустная песня.
Считается, что девушка не может выйти замуж не девственницей. Это действительно так. И причем, опять-таки же, это правило работает как для закрытых мусульман, так и для светских мусульман. То есть девушка, выходя замуж, она является лицом своей семьи. Неважно, на каком социальном уровне находится семья. В Коране написано, что нельзя заниматься сексом до замужества. Соответственно, нормальный секс – это вагинальный секс. Про анальный секс, про оральный секс ничего не написано в Коране. Соответственно, как трактуют мусульмане Коран? Все, что не запрещено, то разрешено. Мне тоже предложили 2 года назад заняться анальным сексом с мылом. Спросила, почему? Ну, мыло же, там же все почистится, это же чисто. Потому что они, грубо говоря, с детства, с момента полового созревания мальчика, ему нужно справить свою нужду. Что происходит в итоге? Секс с девочками запрещен. Вагинальный секс запрещен. Анальный секс не запрещен Кораном. А если у мальчика нет возможности заниматься анальным или оральным сексом с девочкой, то один мальчик, друг, удовлетворяет другого мальчика, друга оральным способом.
Я считаю, что они несчастные женщины. Для нормальной женщины секс тоже нужен. Сексуальная жизнь – это нормальная жизнь. Это то, что нужно женщине, то, что нужно мужчине. И если она всю жизнь неудовлетворенная, и всю жизнь, извините, девственницей ходит, а ее имеют в другое место, я думаю, что она просто несчастная. Вот эти все, которые закрыты, которые отращивают бороду, и которые такие, я вот верующий такой, вот я такой правильный, ходит по 10 раз на день в мечеть. Все это делают для того, что после смерти он попадает в рай, а в рай ему дают каждый день новую девственницу. И ради этого вот он вот так вот делает. Когда приехала моя мама сюда, она вообще в шоке была. Она говорит: «Таня, что это такое? Мы с тобой выходим, идем по улице, и все мужики оглядываются нам вслед». Мама так и мне сказала. Она раздевает глазами, сумасшедшие. Хотя я не одевала ни юбок, ни платьев. То есть если мы с моим мужем и выезжали куда-то гулять, то есть он подъезжал на машине, тогда на каблуках в платье выходила. А так днем на базар, в магазин я ходила в довольно-таки приличной одежде для того, чтобы ну, там лишний раз на меня не смотрели. И я там прожила год. И весь год одни и те же мужики каждый раз смотрели мне вслед. Бабы тоже, они очень ревнивые. Они к русским, к иностранкам, к открытым, более-менее симпатичным девушкам очень ревностно относятся. На рынке, магазин же, что-то есть вот у члер у них магазин, это консервативных взглядов. Значит, сидят они, эти женщины, в всех платках на кассах, монеты кидают, спасибо они говорят, здравствуйте, добро пожаловать, как это ну, в других нормальных районах, в других нормальных магазинах. Стараются лишь раз не подойти, не помочь. Там, что, в смысле, ты уже, конечно, позвал уже, и деваться некуда, она подойдет и поможет. Но в глазах их злость. Ненависть, конечно, потому что я хожу, улыбаюсь, и у меня все нормально в жизни. У нее все плохо, она одета, но зато она надеется, что она попадет в рай, и а там у нее будет куча любовников.
Стамбульские разговоры о религии, морали, любви записала Елена Солнцева. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» фотожурналист Сергей Максимишин. Он живет в Москве. Дважды удостоен самой престижной международной премии World Press Photo.
Как только телевизионщики научились передавать картинку из любой точки мира в режиме реального времени, все, да, фотография перестала быть средством массовой информации. Эту функцию взяла на себя видео. Соответственно, мы перестали быть жизненно важными. Фотографы с маленькой буквы, которые просто умели снимать рукопожатие грамотно, резко, там, или футбол, там, 2 футболиста и мячик, и резко, да, это были уважаемые профессионалы. Пусть они не хватали звезд неба, но они всегда зарабатывали на кусок хлеба. Сейчас они вообще никому не нужны. Сейчас уже, если ты не вот фотограф с большой буквы, читай-фотограф-художник, да, то ты никому не нужен, потому что единственное, что сейчас может фотография, не может видео или интернет, это передавать ощущения. А передача ощущений на расстоянии – это, ну, в общем, где-то арт. Но все-таки, понимаете, арт – это развлечение, потому что люди платят за искусство тогда, когда у них есть хлеб и новости. Вот новости – это базовая потребность человека. Хлеб – это базовая потребность человека. Поэтому мы сейчас в таком, знаете, состоянии такого немножко… Странно, мы уже, в общем, никому не нужны, но люди еще по привычке нам платят. На самом деле, я думаю, что если вот мы уже где-то на положении, ну, чеканщиков, там, ресторанчиков по батику, то есть если завтра сказать, что фотожурналистов запретить, В общем, по большому счету, ничего не изменится. Если вы вспомните, допустим, какие фотографии вот ошеломили мир за последние 10 лет, то я точно вам скажу, какие фотографии. Это фотографии из тюрьмы Абу-Грейб, которые были сняты пьяным американским солдатом. Там ноль искусства. Но там есть новости. Футбольный матч «Спартак-Зенит». Самая страшная съемка в жизни, я точно говорю. Потому что ты не знаешь, когда ты зажат в толпе, а в толпу летят пивные бутылки, даже если ты ее видишь, ты не можешь увернуться. Или когда там между ног взрываются петарды, это очень сильное ощущение. Или, например, была совершенно жуткая история, когда я для Штерна снимал вот такую тему. Значит, есть такой безумный немецкий профессор Гюнтер фон Хагенс. Это человек, который научился делать вечные мумии. В чем его ноу-хау? Да? Существует вот эта технология, на которой называется пластинация, когда межклеточная жидкость быстро удаляется и быстро же заменяется пластиком, который потом застывает. Ноу-хау было в том, что он применил это к телам целиком, не к отдельным органам или частям тела, а к телам целиком, соответственно. И однажды он решил, что он великий художник. И он стал из этих трупов делать статуи. Да? Естественно, все стали спрашивать, откуда дровишки, тела-то откуда. Да? И он размахивал перед журналистами стопкой бумажек, на которой было написано, что фрау такая-то завещала ему тело, там, фрау такая-то 85 лет завещала тело, и хер такой-то 78 лет завещал тело. Да? Но все понимали, что это не тот хер, но не та фрау, потому что технология применима только к молодым телам, у которых крепкие сосуды. Потому что у стариков и старушек сосуды хрупкие, и то давление, с которым необходимо закачивать пластик, эти сосуды не выдержат. Но за руку их никто не ловил, пока не разразился скандал в Киргизии. Выяснилось, что он за бесценок скупал тела у местной зоны и у дурдома. По $10 тела он покупал. Самую грязную работу он делал в Киргизии, расплачивался он с людьми, а это очень экологически грязная работа. Потому что там какие-то тонны, мегатонны ацетона, которые утилизовывать в Германии стоят немыслимых денег. Вот. Более того, он киргизским докторам этим не платил, он прислал контейнеры со всякой дрянью, которая покупалась на гараж-сейлах. Вот. И на этом и поговорил, потому что киргизские медики разругались. Да, и, соответственно, ушли люди, которые сказали, ах, вот так, я все расскажу. И это вылезло наружу. Да, более того, дело в том, что эта технология применима к телам, которые не подвергались процедуре вскрытия. Соответственно, было пролоббировано там до самого верху, до принятия закона государственного, который гласил, что если причина смерти очевидна, то тело можно не вскрывать. Соответственно, под это стали пропадать люди на улицах. Ну, там жуткая история была. Да? Он вывез более 600 трупов из этой страны. Ну, вот и эта вся история достигла Штерна. И я поехал с коллегой, с Юлианом Хансом, таким немецким коллегой, поехали эту историю копать. Не очень понимаю, куда ввязались. И вот там были и конспиративные квартиры, явки, пароли, погони. Было страшно, было страшно. Вот. Ну, да, вообще страшно. Страшно в Москве на улице страшно снимать, потому что тут из каждого окна кричит security какой-нибудь, выскакивает и начинает махать руками. Москва же ужасный город для съемки. Труднее только в Пхеньяне снимать. Первое, что рисуется в памяти, это слова Картье-Брессона, который, когда стал мудро стар, он говорил, что мне не нужен фотоаппарат. Если я фотографию видел, она случилась. Второе, я на самом деле не фан, то есть я не тот человек, который вот постоянно носит с собой фотоаппарат. Более того, я пробовал это делать. У меня есть маленькая камера, купленная специально для этих надобностей, чтобы она у меня всегда была в кармане. Знаете, я поношу 2 недели, и потом выложу и не ношу. Это мои физиологические особенности. Вот я либо, у меня есть 2 состояния, либо работаю, либо не работаю. Вот если я работаю, да, я иду с камерой, камера у меня в руке, а не в сумке, потому что пока камера в сумке, ничего не будет. У меня вырастает 3-й глаз, и я начинаю видеть смыслы. Когда я не работаю, я иду глаза в землю, и я просто не вижу этих фотографий. Вот честно, я просто их не вижу. Более того, понимаете, для меня, поскольку я уже человек, который давно работает в этом жанре очерка, то для меня, признаться, отдельная фотография – это такая штука, которую и выкинуть жалко, и девать некуда. Мой продукт – это очерк. Да, вот я рассказываю историю. Я ушел из съемки новостей, потому что в съемке новостей нужны те доблести, которых у меня нет. Там нужно быть быстрым, нужно быть неленивым. Там существенно более важно первым передаться, чем лучше снять. Потому что все газеты работают там в режиме непрерывного стресса. Да, и понятно, что первой фотографии номера, шапки, как говорят журналисты, да, уделяется много внимания. А если это фотография на 14-й полосе, то я вас уверяю, станет та, которая первая придет по проводам. Придет рейтер первый, станет рейтер, придет АП, станет АП, да. Вот что для меня критерием хорошей фотографии является, да, вот смотрите, любая моя история, она ведь сначала рождается в голове, сначала она рождается в привычных кодах. Привычный для меня код – это слова русского языка. А потом она переводится с русского языка на фотографический. Критерий хорошести фотографии – это адекватность перевода с русского языка на фотографический. Если эта фотография точная, если она адекватна, воспроизводит то, что я хотел сказать по-русски. Я могу не говорить это по-русски, я могу это чувствовать, да, потому что мне иногда не важны слова, я могу их не проговаривать, но есть не некое ощущение. Когда я начинаю снимать, у меня иногда есть ощущение, что у меня в голове уже модель есть некая. Вот идеальные фотографии. Так как вот одно из доказательств существования Бога, знаете какое? Вот когда куколка превращается в бабочку, в некий момент вот этот червяк окукливается, да, то есть он опутывается проводами, а дальше он становится абсолютно гомогенен. Вот там просто холодец. Там нет ни рук, ни ног, ничего. И вдруг вот этот холодец начинает двигаться и выстраиваться по некому плану. Откуда у холодца план, где он хранится? В гомогенной среде, где может храниться план бабочки. То есть существует некая модель внешняя по отношению к... вот к этому червяку, да, соответственно, если есть альбом этих моделей, то это называется «Господь Бог», да, альбом моделей всех червяков, которые где-то есть. Когда я начинаю снимать, у меня в голове рождается некая идеальная фотография. Или я жду, или я двигаюсь, пока мир не встанет вот в ту фотографию, которую я чувствую, в ту матрицу, которую я чувствую. Фотография с Путиным, ну, в какой-то степени случайность. Была такая ситуация, это была банальнейшая совершенно пресс-конференция. А в Питере была, я не знаю, есть ли сейчас, такая тусовка, называлась она «Российско-германский диалог». Туда приезжал Шрёдер тогда еще, он встречался с Путиным, и на итоговую пресс-конференцию собралось, ну, я думаю, там... сотни три журналистов, пишущих и снимающих видео. И вот журналист, Путин, как всегда, опаздывал. Путин там меньше, чем на 2 часа не опаздывал никогда. Более того, это были еще пленочные времена, когда, ну, в общем, работать было тяжело. Я тогда работал в «Известиях», и в «Известиях» было 2 дедлайна. Один дедлайн был 14 часов, это для выпуска, который распространялся по регионам. А второй дедлайн на московско-петербургский номер был 21 час. Соответственно, если ты присылал фотографию 2.05, 14.05, она уже никому не нужна. Ну, а это пленка, да, то есть вы должны были снять, побежать в лабораторию, проявить пленку, платить такси, приехать домой, быстро выбрать, отсканировать и отправить. И вот время дедлайна неумолимо движется, да, мне звонит мой начальник Леша Белянчев, значит, страшным голосом кричит, мне нужна, значит, веселый Путин, грустный Шрёдер. То есть текст уже написан, а результаты этого саммита известны. Вот, я ему говорю, что, ну, ты не мне звони, а ты персоне звони. Как только персона приедет, я его сниму, да. Вот. В общем, все на нервах, наконец, команда пошли. Знаете, команда пошли, когда идет кремлевский пул, это страшное дело, потому что тут же подхватываются телевизионщики своими дурацкими штативами, и все бегом, потому что все понимают, что нужно занять лучшую точку, да. Вот. А мы зашли в огромную аудиторию амфитеатра. И я просто на матюках, я отдавливаю кому-то ноги, мне 5 человек пообещали убить после съемки, значит, я пролез в самый центр, встал на место, мне, значит, кто-то еще в спину толкал, я кричал, моя фамилия Максимишина, ты кто? Ну, это известно. Что история. Вот. И я встал, вроде все успокоилось, зашли Путин, зашел Шрёдер, и я понял, что я сделал ошибку, потому что они сели очень далеко друг от друга. Длинный стол. И если их в кадре, то кадр не выстраивается, потому что они далеко, между ними огромное расстояние, абсолютно пустое, да, и сзади чистый какой-то серый фон. Ну, то есть ошибка. Конечно, надо было сесть сбоку, чтобы сбоку хотя бы два профиля. Вот. И я очень расстроился, и вдруг новая беда, значит, за нами огромный черный занавес. И вот в этом занавесе щель, и в эту щель вот просто как солнце, как прожектором ударило по Путину. И все перестали снимать. То есть абсолютно тишина, потому что разница в освещенности Путина и Шрёдера была такая, что, ну, просто карточки не было. И, ну, я тоже перестал снимать, я стал рассматривать, ну, смотрю, Путин сам по себе такой красавчик, вот, и я несколько раз нажал, буквально 3 раза. Потом солнце ушло, все стали снимать дальше, значит, я, естественно, пулей, потому что я уже опаздывал, добежал до лаборатории, проявился, пришел, нашел грустного Путина, веселого Шрёдера, отсканировал, отправил газету и забыл про эту съемку. Эти картошки с пленкой отправили в сугроб, у меня был такой огромный сугроб с пленками. Потом, недели, наверное, через 2, мой приятель Серега Тягин, который фотограф итогов, он выставил фотографию того же Путина, вот с тем же светом, только снятую как раз сбоку от дверей. Он почти в профиль. И он выставил ее на какой-то социальный ресурс, типа вот фотосайт, что-то такое. И все стали говорить, надо же, как круто, как супер, супер, супер. Потом разговор говорил, зашел туда, что вот, ну, вот сколько было фотографов, никто так не снял. Максимишин был, и Максимишин тоже, типа, на старуху бывает проруха. Значит, Максимишин не снял, на слабо меня взяли, значит, я говорю, я снял. Она мне говорит, а ну-ка покажи, значит, я всовываю негатив, значит, в сканер, и думаю, а вдруг там не резко, думаю, страшно неудобно. И когда я увидел это, вот я сам офигел, честно, потому что я забыл про этот кадр. И я его отправил Андрею Поликанову. Тогда Андрей Поликанов работал фоторедактором русского бюро «Тайм». Сказал Андрею, и говорил: «Андрей, посмотри картинку». А на следующее утро, это было ночью, а на утро я побежал снимать в кресты, там была какая-то дурацкая выставка поделок из жеваного хлеба. И когда ты заходишь в кресты, в тюрьму, у тебя отбирают мобильный телефон. Вот я снимал эту дурь, и когда я вышел и взял телефон назад, я посмотрел, что от Поликанова 26 звонков не принял. Вот, то есть я понял, что Андрюху пробило. Значит. Ну вот так эта фотография пошла в жизнь, и она очень много где публиковалась. Это далеко не любимая моя фотография. Мне обидно думать, что самая известная моя фотография именно эта. Вот. Но я думаю, что это именно так. Вот ищу я фотографии все на определенные вещи. Вот. Мне кажется, что я ищу какое-то вот такое вот несовершенство нашей жизни. Иногда мне хочется над ним посмеяться, иногда мне хочется посокрушаться.
Журналист Сергей Максимишин в разделе «Наши современники». Его записал Михаил Нисенбаум. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает поэт Никита Григоров. Он родился и вырос в Донецке. Автор книг «Черно-белый контракт» и «Эскизы к жизни самородка». Живет в Киеве.
Моя первая история связана с моей глухотой к музыке, потому что до 14 лет я музыки практически не слушал. Это связано с обществом, в котором я находился, потому что я учился в школе, это был такой шахтерский район Донецка, соответственно, школа была шахтерская, и там в основном слушали вот такой рэп, какие-то такие жанры, и, в общем, я не находил среди этой музыки, которая там была, то, что подходит мне. Но однажды, совершенно случайно, я услышал обрывок песни группы Beatles, песни Let It Be. Она в одночасье сделала меня из глухого слышащим. После этого я нашел все пластинки Beatles, все, что можно было найти, и заслушался часами. Вот, собственно говоря, с 14 лет и, наверное, до 20, может быть, до 21 года я был абсолютным музыкальным наркоманом, который мог слушать музыку часами. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. У меня было настолько гармоничное детство, что я часто шучу, что главным его потрясением было то, что диск с белым альбомом битловским, который я купил, он был так называемой короткой версией, short version. Но тогда я об этом не догадывался, потому что еще не разбирался достаточно в музыке. И, соответственно, там было вырезано несколько важных песен на этом белом альбоме. И когда я об этом узнал, это было для меня таким шоком. Я почувствовал, что столько времени упущено для наслаждения этой музыкой. То, в общем, это было главное потрясение моего детства, наверное. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Вторая история снова связана с Beatles, но она как бы ведет ниточку немножко дальше, потому что мне нужно было выступить на конференции, когда я учился на первом курсе университета. Конференция была культурологическая, и там неким было закрыть брешь, потому что я по образованию все-таки филолог, русист, а не культуролог. Но нужно было кого-то бросить, залатать образовавшуюся брешь, и мне предложили. Мне нужно было как-то ее заполнить. Я тогда подумал, что могу написать доклад о музыке, по музыковедению. Но так как я абсолютно не специалист, я мог сконцентрировать свое внимание на каких-то теоретических вещах. Сугубо теоретических, не музыковедческого плана, а скорее метафизического плана, которые ближе все-таки к теории литературы. И вот я начал думать, какую бы тему для доклада взять, и я обнаружил, что по моим внутренним ощущениям Beatles создали два великих психоделических альбома. Это был «Сержант Пеппер», «Клуб один «Одиноких сердец» сержанта Пеппера и «Magical Mystery Tour». Я чувствовал, что должно быть три альбома. Три великих психоделических альбома. И так как у Beatles я не нашел третьего, ну, опять же, по моему абсолютно субъективному восприятию, я начал искать среди другой музыки, которая появлялась в то время, и нашел совершенно потрясающую группу конца 60-х годов. Она называется «Грифон». Она, ну, это английская группа, она достаточно неизвестна. Но ее последний альбом, выпущенный в 77-м году, то есть уже после их распада, как это часто бывает, последний альбом представлял собой совершенно фантастическую психоделическую музыку, абсолютно роскошную, которая поразительно рифмовалась с альбомом Beatles. И я решил ввести вот этот альбом Грифона, который назывался Treason, ввести его в контекст этих двух великих общепризнанных мировых альбомов. Я написал об этом статью и, в общем, выделил мотив возвращения в детство. Почему для меня вот эти три альбома в частности были настолько важны? Потому что, как я думаю, задача психоделической музыки — это вернуться в детство. Или даже не вернуться в детство, но каким-то образом поддерживать в себе какой-то огонек детского восприятия мира, детского радостного удивления всему, радостного познания. Эта музыка Beatles и группы Грифон, она с этим прекрасно справлялась. В общем, я об этом с горем пополам написал, но потом оказалось, что я выиграл ту конференцию, совершенно на это не рассчитывая, с музыкой. Историю я расскажу, она будет совсем короткой. После того, как я увлекался условно роком 60-х годов, я попал в такую систему координат, которая все более и более утяжелялась. То есть музыка становилась все более жестче, я искал все более жесткие формы и в конце концов дошел до каких-то агрессивных и в какой-то степени деструктивных стилей, как, допустим, death metal. Там, то есть, это такая музыка, построенная на какофонии, абсолютно... Ну, она рассчитана на то, чтобы ее не хотелось слушать. Но какая-то вот Достоевщенко внутри тебя говорит, что именно это именно то, что нужно. И я некоторое время слушал музыку такого типа, пока в один прекрасный день я не понял, что это такая музыка, она слишком много берет. Она слишком много берет тебя к себе. Когда я слушал музыку, допустим, тех же Beatles, было так, что эта музыка наполняла меня и, в общем-то говоря, придавала мне какое-то настроение. А вот с музыкой стиля death metal, с музыкой стиля trash metal, которую я начал слушать после этого, было по-другому. Эта музыка брала меня у меня и помещала вот в свои вот эти тяжелые и мрачные вибрации. И я просто понял в один прекрасный день, что если я продолжу ее слушать, я могу лишиться чего-то важного. Лишиться чего-то важного внутри себя, какого-то, может быть, как раз той детскости, которая мне так нравилась в музыке, какой-то нежности, может быть. А мне кажется, что для человека это очень важно, быть немножко нежным. И после того, как я это осознал, тяга к этой музыке пропала. С тех пор, вот уже, наверное, лет 5, я ее не слушаю вообще.
Поэт Никита Григоров в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».